Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета Василий Ермаков. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Вновь предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Планеты Василий Ермаков». В этот раз к циклу подключился еще один автор. Это полковник в отставке Сергей Николаевич Радько. Его мы и попросим рассказать о своем духовном отце, митрофорном протоиерее Василия Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Столпотворение. Он как табучками всех расстал и раздвинул, подходит. А ты чего хочешь? Я немножечко опешил. А все перед этим брали благословение на Великий пост. Я говорю, а вы меня благословите. И вот это его благословение я ощутил так, что меня разобрали по косточкам, а потом опять собрали. И вот та благодать, которая была дана при этом благословении, явилась то, что пост проскочил как одно мгновение. У меня получалось все. Сейчас, чтобы ощутить, что ты же сделал что-то хорошее, нужно крепко потрудиться. Вот благодать, чтобы получить вот хоть немножечко того, нужно очень попотеть. А тогда вот получалось вообще все.
И тогда как раз он вас так же вот обнимал, да, как
нет,
и всех остальных.
Вы что? Нет.
И клал свою руку на плечо и на голову.
Это было потом.
А я думала, что он сразу приголубил.
Нет, он приголубил.
Да,
он благословил.
Он же для вас отец.
Он присмотрел. Может быть, я считал, что оно так. А изменилось отношение, вот именно когда руку положить, когда это, через определенное время. Мы все люди, и не сразу бросаемся в объятия незнакомых людей. Поэтому всегда немножечко осторожненько. Сначала поздороваешься, потом еще какие-то шаги. И вот таким образом налаживается контракт. Кто-то остается с друзьями, кто-то просто становится знакомыми. Ну, нет конфликтных ситуаций. Точно так же, наверное, здесь получилось. Года, наверное, 2 или 3 было наблюдение, был контакт. Нет, он отвечал на вопросы. Но вот такого вот отцовского отношения, которое вот в последнее время было, это наступило года через 2, через 3. И вот тогда, знаете, это было, наверное, как проверка на прочность. Устоишь, не устоишь. Как ты себя покажешь? А в такой ситуации? За это время были, конечно, ситуации, когда можно было дрогнуть, можно было... Благодать первая кончилась, а все остальное пришлось уже что? Зарабатывать, скрестись, вставать, падать, опять вставать. И вот на вот эти падения и вставания, может, и была вот такая реакция. И потом только уже было, да, это мои дети. И вот тогда я прочувствовал, что такое настоящий духовный отец.
Сергей Николаевич, вы до батюшки Василия ходили в храмы?
Нет, нет. Вы знаете, наступила такая жизненная ситуация, которой каждый человек переживает эти моменты, когда какая-то есть грань. Качнуться в ту сторону или качнуться в эту сторону. Слава Богу, что мне на пути оказался человек, который сказал, я не знаю, что тебе посоветовать. Но вот я завтра поеду к такому человеку, который знает, что нужно сделать и как правильно поступить. Вот меня так отвезли, и я вот так благодарен и этому человеку, который на нынешнее время уже стал священником, и благодарен отцу моему, отцу Василию Ермакову.
А что за испытания, о которых вы говорили, он ставил перед вами для вашего духовного роста?
Он не ставил, он наблюдал. А ситуация изменялась вокруг меня. Так как я пришел после его благословения, сказал дома, жена, я православный человек. Я был крещенным. У меня бабушка втайне когда-то крестила, увезла от родителей и крестила. У меня сегодня день рождения, а завтра у меня именины. Поэтому было вот так вот, а бабушка была верующая. И вот, наверное, по ее молитвам, по ее вере, и, наверное, настал тот момент, когда мне нужно было прийти в храм. А ситуация меня клонила. Жена сначала восприняла это как: все ли все дома? После того, утром вроде был нормальным человеком, а к вечеру пришел какой-то...
Совсем другой.
Другой. Изменилось отношение на работе, извините меня. Это коллектив. Какой бы он ни был коллектив, есть дни рождения, есть праздники какие-то и все остальное. Это все накладывает какой-то отпечаток. И когда ты говоришь, что в коллективе, извините меня, у меня пост или еще что-то. Я не могу тут присутствовать при всем при этом. Есть с вами колбасу, сало, закусывать. Вот из этого и это. Отдельно же, ничего страшного, праздник, а потом что-нибудь мы придумаем. Вот.
Ну, каждый из нас проходил именно через этот этап, когда какие-то друг друзья отдалялись из-за этого.
Ой, вы знаете, они и на работе сильно, тоже. Сильно отдалились.
Вообще менялся круг друзей полностью.
Совершенно в другую сторону.
Появилось много церковных друзей. Ощущалось уже такое братство, да, вокруг. Мы братья и сестры, и у нас отец.
Да-да-да, все совершенно по-другому изменилось. Поэтому... Вот, наверное, вот это изменение реакции, которая шла, вот это, он не продолжительный год, время было. Вот именно время становления. И тогда вот, да, под крылышко, к родненькому.
А супруга тоже пришла?
Да, да, да. У нее тоже был долгий путь. Она не ходила. Я жаловался. Батюшка говорит, что делать, не знаю. Он говорит, а ты ее тащи. Вот и я ее тащил. Она иногда по первому времени сопротивлялась. Ну, по молитвам, все, слава Богу. Сейчас она вообще работает при храме. Что может быть лучше? Когда жена в храме, а ты приходишь после работы, берешь тряпочку, шваброчку, притираешь полы. Ну, это счастье для православного человека, хоть какую-то пылинку при храме это. Мы сейчас тоже живем в новом районе, и там строится храм. И мы практически... В свободное время есть какое-то немножечко. Вот участвуем посильно, физически в строительстве этого храма.
Сергей Николаевич, а какие вот из напутствий батюшки Василия вам вот наиболее дороги? Что хотелось бы довершить? Вы же все-таки военный человек, и он к вам наверняка относился именно как к военному человеку.
Вы знаете, во время наших отношений очень много изменилось у меня во взглядах не только на жизнь, но и на жизнь военную. Не знаю почему, но до этого мне не попадалось, хотя военных, казалось бы, много русских полководцев, о которых можно было почитать и взять за пример. Но только после того, как я пришел в храм, я по-другому начал, я перечитал, я оценил и переоценил взгляды на отношение к армии, на цель, которую военные выполняют. И этому поспособствовали книги о русском великом полководце Александре Васильевиче Суворове. И он мне близко не только по духу, но и по действиям. Он всегда учил и говорил: делай, как я. Вы знаете, и вот это я нашел и у батюшки. Он больше, наверное, делал, чем говорил.
То есть только примером, да, показывает?
Вы знаете, да.
Как надо действовать.
И вот даже в трудной ситуации, которая есть, стараешься вспомнить, как действовал батюшка, как он показывал. Вы знаете, мы жили здесь в Петродворце, а в храм мы ездили на Серафимовск, это практически 47-50 километров. И для того, чтобы попасть к нему на исповедь, нужно было выезжать в 3-4 утра, потому что... В 5 начала 6 уже в предел, в который батюшка исповедовал, просто не зайти. И для того, чтобы попасть, нужно было в 3-4 выехать, чтобы где-то к 4:30 без 15:05 добраться. Летом это было попроще, зимой похуже, потому что снег, гололед и все остальное. А что батюшке было? А как ему? Он вставал еще раньше, чтобы совершить молитвенное правило, чтобы подготовиться к исповеди, чтобы принять людей. А уходил он тоже, когда храм уже закрывался. И за полночь ложился спать, потому
если
что...
Если вообще спал, правда?
Поэтому вот так вот.
Все рассказывают, как рано они вставали, чтобы доехать до своего родного отца, духовного отца. Вот рассказывали, были у нас передачи из Кронштадта, жительница тоже туда к нему ехали, на таких перекладных, приезжали на первую литургию, исповедовались, стояли первой литургии, причащались и оставались на вторую, и потом еще беседовали с батюшкой после второй. И у вас так же.
Точно так же. Нас по земле добирались, а Кронштадт только или паромом, или да. Там еще не было связи такой.
Да.
Поэтому им 3-4 часа нужно было, чтобы добраться хорошенько, встретиться.
А что так притягивало людей, что приезжали вот на перекладных и так рано вставали?
Любовь, с которой он встречал всех. Крещенных, некрещенных, духовных чад, недуховных. Мы же все подчасти, знаете, если так можно сказать, обижаем. Мы друг друга обижаем. Где-то не выполняем то, что от нас требуют. Где-то еще что-то. А он, несмотря на вот это, может, и его какие-то указания, руководство. Как учитель, да? Задает ученику задание. Вот тебе задание на недельку. Ты должен сделать, подготовить это. Для того, чтобы рост духовно был, нужно что-то, какое-то задание выполнять. И задание как таковое тоже было. Сделать так, вот сделать вот так, а там вот подготовить, сделать вот это. Незримо, но оно было. И как только ты что-то не выполняешь, чувствуется, что ты подвел отца. Но несмотря на это, посмотрит, погладит, где-то прищипнет, и тебе больно становится, обидно за то, что ты подвел. Потом встаешь и говоришь: «Батюшка, я еще попробую, можно я еще раз, и давай опять бой». И опять это, жизнь, вся жизнь борьба. Вся жизнь борьба. Для того, чтобы достичь чего-то, нужно бороться. А мы, как православные христиане, чего боремся? За что мы боремся? За Царствие Небесное. А пока идет борьба со страстями, эмоциями, со всеми тяжкими, вот мы будем жить. Упал, вставай. Опять упал, опять вставай. Не можешь, ползи. Вот так вот он нас учил. Поэтому мы только как он. Били его? Били. Священство не воспринимало. Ну, очень много есть разных вещей. Поэтому и мы вот так вот живем. И мы в повседневной деятельности, несмотря что батюшка вроде нет с нами, но мы получили очень большую школу. Вы знаете, мы недавно ездили в Смоленскую область и возвращались обратно. Ну, и подвезли там человека к монастырю. Мы вышли, а там встречал батюшка. Мы вышли, как православные христиане. Жена одела платочек, хотя едем по дорожному, 800 километров в один путь, потому что нужно дорожную форму одежды. Вышли из машины, жена какую-то юбочку сразу, это пока минутка времени. Он говорит: «О, школача!» Мы говорим: «Так мы отца Василия Ермакова». Говорит: «Вот чувствуется нерасхлябанность, твердость, уверенность. Как учили?»
Сергей Николаевич, как он воспитывал военных? Ведь к нему многие приходили. И существовали ли какие-нибудь, может быть, в связи с нашей армией, может быть, церемонии на кладбище или еще как-то? Вот как он относился к нашему воинству? Я знаю, что он сам войну пережил.
Он пережил войну, и он отчасти с Орловской губернии пешком, когда их гнали туда...
Мальчиком был,
где
в лагерь
попал,
он же
проследовал это пешком. Он ощутил все то, что практически прошли те пехотинцы, те солдатики. Он на себе ощутил все тяготы, которые вот воины преодолевали, кроме того, что еще была передовая, кроме того, что еще не описать, наверное, этого дела. Поэтому он, с одной стороны, относился очень трепетно, с очень большой любовью, но и с большими требованиями. То есть, как ты, воин, можешь так поступить? Как ты, православный христианин, мог себе такое позволить? Ты должен любить, а не требовать или еще что-нибудь. Вы понимаете? С одной стороны, трепет и любовь, и уважение, но и повышенное требование. Поэтому вот так вот было. А в армии подчиненные всегда любят. Если сказано заслуженно, то всегда у командира было, командиру всегда было уважение. за любовь, за поддержку, ну и за крепкое словцо и жесткие требования. Поэтому и батюшка к нам относился, и любя, и с повышенными требованиями.
Скажите, а 9 мая как-то отмечалось на Серафимовском кладбище?
Вы знаете, это была отдельная строка в жизни. И каждое 9 мая те духовные чада, настоящие духовные чада, прошу вас заметить, очень трепетно ждали этого момента, этого праздника. Он был со слезами на глазах. Почему? Потому что те слова, те речи, все, что там произносилось, оно исходило от тех людей, которые пережили те события. И мы стали очевидцами всех этих слов. И встреча с такими людьми, которые были на этих мероприятиях, открывали какую-то новую страничку восприятия тех событий, которые были. Это становится еще актуальнее сейчас, когда уже через много лет, когда людей, которые пережили этих событий, практически нет, никто нынешней молодежи не донесет тех бед, скорбей, терпений, невзгод, все, что они пережили. Когда искажаются все события, которые происходили. Поэтому, наверное, батюшка этому значению очень много передавал. И патриотическому воспитанию, и раскрытию сути и истины. То, что там происходило. Поэтому сейчас, когда мы готовимся к преддверии 75-й годовщине Великой Победы советского народа, всего и украинцев, и русских, и азербайджанцев, и грузин, всех-всех-всех, все же тогда проливали кровь. Все. Никто не делил свой, чужой и так далее. Все боролись за одно. Поэтому было очень много открыто на этих праздниках и подготовке к 9 мая.
А как это происходило?
Как и всегда. Все начинается с литургии. Литургия в храме прежде всего. И как любой праздник, все военные приходили на праздник в парадной форме одежды. После литургии был крестный ход. Это сейчас уже поставлен крест. Хотя батюшке стоило это очень много сил для того, чтобы поставить поклонный крест на мемориале. А тогда мы выдвигались к вечному огню. Совершалась панихида о всех погибших и скончавшихся в годы блокады. И вот тогда начиналась после этого вот та часть, о которой выступали ветераны. А батюшка сам прошел войну, концлагерь. У него было что сказать. Самое главное, что у него было что показать. И вы знаете, была такая книга «С Богом в оккупации». Я когда еще служил, у нас в коллективе был человек, который прожил оккупацию. И он точно то же самое был в плен, попал. Был в Германии. И потом вернулся сюда уже, на родину. И вот когда я ему принес, Михаил Константинович, вы не почитаете книжку, вот тут есть. Он пришел через 2 дня, взволнован. Видно, что что-то произошло. Я говорю, Михаил Константинович, вы почитали, вы как себя чувствуете? А можно я эту книжечку оставлю себе? Говорит, от заглавной буквы до точки в последнем предложении изложено так, что человек, который писал, пережил это все.
А кто писал?
Это батюшки. Книга.
Это батюшкина книга?
Батюшкина книга. И он говорит, я после прочтения этой книги вспомнил все то, что было. И ни на йоту не было изменено. Это произвело очень сильнейшее впечатление.
О чем говорится в этой книге? О его опыте или о чем? О встрече с Богом во время оккупации в концлагере?
Больше, наверное, всего скорее о тех страданиях, которые люди пережили в тех условиях, что люди, несмотря ни на какие трудности, которые у них были, остались людьми. И это очень много. И именно, что люди, несмотря ни на что, остаются людьми. Сказать о том, что вокруг было много верующих, наверное, нет. Люди, наверное, скорее всего, пытались как-то выжить, но их поступки, дела говорили о том, что поступают так именно христиане, по-христиански, помогая друг другу, когда было человеку тяжело. сказать какое-то слово. Это тоже поддержка.
То есть, да, вот в этих экстремальных условиях они себя проявляли уже как люди должны проявлять себя, да?
А в конце концов получалось, что по-христиански, так, как заповедовал нам Господь, поступайте так, и будет все у вас хорошо. И вот, наверное, все эти переживания, которые были, и еще воспитание в вере с измальства родителями, укрепило батюшку, наверное, в те времена юные, в вере и в выборе дальнейшего его служения.
Наверное, именно тогда он почувствовал, какое важное значение для человека имеет отец. Ведь он был в концлагере, он был лишен родительской ласки. И тут вдруг его, как бы, можно сказать, почти усыновил священник, который так же, как и он, прошел этот этап вместе со своей семьей. Тут же появился отец Михаил Ридигер со своим сыном Алешей, будущим патриархом, который тоже его приласкал как истинный отец. И вот примеры, наверное, вот этих отцов, они повлияли на него очень сильно. И он понял, как важно в трудные минуты, в минуты боли человеческой, когда человек стоит между жизнью и смертью, как важно оказать эту любовь, вот эту поддержку, которую он оказывал вам. Вот вы говорите, что он для вас отец.
Конечно. Опять же, вернусь к словам Александра Васильевича, к действиям Суворова, да? Он говорил, делай как я. Он видел в действиях окружающих, что отца Василия Веревкина, да? Что в помощи родителей будущего патриарха, как нужно действовать, как нужно поступать, как нужно бороться. И он в последующей своей деятельности точно так же и поступал. И вот его поступки, его действия проявились в том, что вокруг него людям становилось тепло. Несмотря ни на взгоды, с которыми мы приходили к нему, мы же приходили, плакали, жаловались, ныли, извините меня за выражение. Было тяжело. И времена были, физически очень было тяжело существовать. Какое-то время было. То ли зарплату нам не платили, то ли еще что-нибудь. Особенно в военной среде, когда задержек не было.
Унижение все-таки для военных, на которых страна держится.
Переживания такие. Как семью кормить? Как выжить в этой ситуации? И вот приходишь... Вы знаете, в этой ситуации хотелось как-то уйти даже из армии. Было желание, благодать распирала. Думал, все будет хорошо и весело. Был в чине капитана. И я шел с мыслью оставить служение в армии. Очень тяжело было и физически, и как-то так переносить. А он сказал, нет, служить до полковника. И вот эта поддержка позволила... достичь очень высокого. И в дальнейшем у меня двое сыновей. И я пытаюсь точно так же, как и он, делать так, чтобы дети поступали, как я, и у них будет так же все хорошо.
Он был большим патриотом, отец Василий. И мы слышали с радиослушателями много его проповедей, посвященных именно любви к России. Мы должны ощущать себя всегда русскими и воинами Христовыми одновременно.
Вы знаете, линия батюшки отца Василия проходит не только внутри семьи. И его бы труд, усилия по укреплению веры, по патриотическому воспитанию нас, его духовных чад, была бы нулевой, если бы мы не поступали, я говорю, повторюсь еще раз, как он. И мы в своей деятельности, то ли когда были преподавателем, то ли в окружающей среде, то ли еще где-нибудь в обществе, мы всегда, я знаю, вот мы поддерживаем тесные отношения среди духовных чад отца Василия, мы всегда проводим патриотическое воспитание. И мы везде говорим, хотя последнее время идет негатив по отношению к родине, бесславным каким-то взглядом на окружающее. Да, тяжело. Кому легко? Жить правильно, жить по-христиански, с соблюдением всех заповедей, которые Господь нам дал, нелегко. Это адски тяжело. И нам с этим делом, что мы знаем, что это тяжело, мы должны, несмотря ни на что, людей любить, и знать, что они чуть-чуть не выдержали тех испытаний, которые на них упали. Они чуть-чуть отклонились. И нам нужно с трепетом и любовью относиться к ним. Где-то погладить, как у Белбачка. Вы знаете, я когда преподавал, я немножечко копировал Бачку. Точно так же ручку на плечико курсанту. Там где-то по голове, где-то потреплю. Еще как-то прихожу и говорю: «Батюшка, я сам ничего не могу». И вот повторяю вслед за вами: «Как это? Правильно?» Он говорит: «Очень правильно. Делай так, и все будет хорошо». И сейчас, уже на пенсии, есть отношение к педагогической деятельности, работают тоже с курсантами, происходят встречи. И я поступаю точно так же. Кого-то приобнимешь, кого-то спросишь: «Как у тебя дела? Как это?» И ты видишь, что у людей начинает просыпаться совершенно другое. Им начинаешь говорить, что такое Родина, что нужно ее любить, какой бы она ни была. Родина, она остается Родиной. А люди, которые управляют, они ошибки совершают. Где-то оступился, где-то принял не такое решение. А Родина – это как и мать. Всегда любит, обогреет, всегда сохранит. И нам, особенно как православным христианам и духовным чадам отца Василия, нужно всегда помнить о Родине, о вере и о нашем духовном отце, который нас воспитал. Любовь к людям, любовь к Отечеству, и мы ему благодарны за всю эту трепетную любовь к нам. И мы будем стараться в наших детях, внуках и среди окружающих нести ту любовь и ту веру, которую он нам дал.
Дорогие братья и сестры, своими воспоминаниями о духовном отце, преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, поделился полковник в отставке Сергей Николаевич Радько. А сейчас послушайте проповедь батюшки Василия, которую он произнес 9 мая 2005 года.
Сегодня для нас, россиян, второй день праздник, праздник русского народа. Праздник очень большой, если к нему подойти с точки зрения разумения, что День Победы является не только славой русского оружия, русской души, он является праздником победы над своим невежеством, говоря для разумления россиян. То, что те страшные года начала войны 41 года, когда усыпленные бдительностью Адольфа Гитлера наш усатый горец проспал начало войны, хотя все об этом ему говорили, что уже немцы готовятся. Для разорги сказал, какой час, какой день наступит. Один крик начальник штаба, товарищ Жуков: не поддавайте провокации за то, что мы и отдали неисчислимые жертвы за это пустозвонство, за то, что нас усыпили, сейчас что малой кровью, могучим ударом. То, что будем громить врага на его территории, что рабочий класс Германии не позволит своему правительству, чтобы рабочий класс Советского Союза страдал в войне. И мы сегодня, вы дети послевоенного времени, видите, то мы получили страшный удар, пробуждение нашей совести. И оно является напоминанием, чтобы россиянин не спал, не поддался той говорильне, тому унижению, которому в то время, как и сегодня, подвергается и наш народ теми американцами, Западом, людьми ближнего зарубежья, что мы оккупанты с вами, что наша армия не боеспособна, то, что из нет армейских кругов и высшего начальства раздаются. Все страшные русско-убийственные слова о том, что мы уже не те боеспособные солдаты, мы уже не те. Да и посмотришь вокруг, ты увидишь. Да и действительно, дедовщина. Воровство поголовное почти высшего начальства. Что когда кричат сегодня, давайте идти рука об руку. Православной веры и с курсантами, с армией взаимодействие духовно. Один ставит иконы, прославляя Федора Ушакова, другой приходит, такие, по-моему, другие у него.
Больше.
Контр-адмирал или львица. Убрать эти доски, убрать эти иконы. Вот так сегодня. Высшее начальство убивает нашу армию. Не надо кричать, что виновато правительство, что виноваты другие силы. А что они творят? На них пока управы нет. Но только бойтесь того, страшно возмездия практически. Я вам говорю, за все платить придется им. За то, что они подняли руку на святыню русского народа. Мы проснемся и разметаем во все стороны эту нечисть, этих убийц России, думающих о своем благополучии, стремящихся как бы что-то еще отдать американцам, запродать наши секреты, чтобы наш флот разваливался, вертолеты падали, где Мишка вертолет, чтобы Мишка керосину не давали заправляться, чтобы наши могучие дальнобойные самолеты быстро не летали, ракеты показать точку, где они находятся. И мне невольно слышу об этом. Так горько, так больно становится за Россию матери. А где же наша любовь к России? Где наш патриотизм? А зачем тебе надо? Ты завтра сдохнешь. Как? Какой смертью ты сдохнешь? Ты не знаешь. Я подкараулит. Авария. Кирпич упадет. Какая-то злая болячка тебе представит. Какое лекарство тебя не вылечит. С собой ты не возьмешь. Только историю возьмешь с собой. Каким ты был? Что творил? Куда ты вел своих подчиненных и куда ты их привел? У нас было примеры. Война кончилась, эшелоны, вагоны, как бы эшелон было показано. Награбили полный вагон, высший командный состав, все с немцев. И меха, и фарфор, и серебро, все с Германии сюда. О чем умалчивается? О чем ясно не говорится, только чуть-чуть, немного приоткроется завеса будущего грабежа Германии. Табу нельзя сказать народу правду. Сегодняшние ветераны идут с красным знаменем на место захоронения погибших воинов, кричат, вот он герой. А ведь можно было бы по-другому войну кончить. Об этом говорят. Об этом нам напоминают. Надо было кончить ее молитвой. Сказал Суворов, наш великий, учиться у истории. Без Бога русский солдат жить не может. Наш Кутузов поднял на Бородинское поле икону Смоленской. Наш Ушаков с иконами, все моряки, бить турок. Везде была победа. Вот немножко, чуть-чуть, поймите, мы отступили от Бога. Поддавшись провокации, 1904-1905 год, Цусимского сражения, когда шел Балтийский флот помочь Тихоокеанскому, еще неврожденному, и Петропавловск взорвали диверсанты русские. Они разносили все листовки, они не как террористы были. Заряд все для того, чтобы опозорить японцами наш могущественный флот. Мы бы там раздолбали пулепрак, там еще не осталось бы от этой Японии. Нет, вы посмотрите, изнутри идет убийство русского народа. Изнутри произошло убийство наше. Когда наши правцы поддались провокации коммунистам, бросай фронт, беги домой, пошли дезертиры. Нам остался месяц. Говорили офицеры, солдаты, это мне отец говорил, продержитесь на фронте месяц. Идет вам новое вооружение. Их кормили по килограмму хлеба, черного настоящего. Им давали по 500 грамм сала, каши гречневой. Ой-ой-ой, они были одеты, обуты и сыты. Пришли, нет, не хотим, поддавшись немецкой провокации. И тому затворнику, в кавычках, Женевскому, расшатали Россию в угоду кому немцам. Нас выбили из войны, и мы остались с позором побежденными. А лавры победителей получили кто-то? Запад, англичане, американцев тогда не было. Французы вот победили, а француз помог на русский корпус. Опять наши ребята, где был Малиновский, Родион и прочие, все наши ребята помогали. А почему они поддались этой провокации? Потому что, начиная с писателя везде, в душу русского человека капали, как и сегодня капают в угоду Запада, что вы русские, вам Бог не нужен. Вам не надо эта победа. Долой войну, вы завшивели, долой все, забывая о том, о русском патриотизме. Забывая о том, что ровно в 17 веке подобные страшные события было с нашей Родины. Когда дошли интервенты, поляки, украинцы, шведы, датчане, все рвали на части. Называется смутное время, то время. Дошли. И были такие же бандиты, как сегодня, такие же крутые, которые деньги свои где-то зарывали, как сегодня, в свои банки. Грабители России отсылают. Мы это проходили. Вы не смотрите на начало, а каков конец этого грабежа. Они прокляты истории. Все лжедмитрии, все Владиславы, все те, кто предавал Россию, бандиты, а только русское воинство, предводимое Пожарским, Мининым, патриоты России. Оно спасло Россию, когда, казалось бы, вот-вот на грани мы погибли. Погибли. Когда люди покаялись и вернулись к Богу, вот если бы сегодня. И это осознал русский человек, что он русский, что он живет на Богу званной земле, что он обязан не все под себе загребать там, а что-то оставлять народу. Те же Абрамовичи и прочие, большие богатеи, выросшие на русском расхлябанности, выросшие на том, то, что нас можно было обмануть. А мы тогда начинаем кричать о том, ах, как плохо нам живется. А куда ты смотрел? Когда был грабеж России, куда ты смотрел? Что ты продавал, когда времена Бориса Николаевича? Кто покупал? За какие несчастные доллары? Как-то никель, как-то наш вот этот металл, алюминий, где-то знаменитые ангарские там дела-то, все. Вы-то что смотрели тогда? Как могли допустить, вы были во власти, что вы не понимали? И что вот такие были остолопы? А было то, что это мне не надо. Вот я хапнул, я награбил, а мне дальше, а народ пусть хоть потоп идет. А мы, не понимая этого, вот мое поколение, 20-х годов, бьет-то не туда с плакатами. Долой, верните, да здравствуй. Жестокая диктатура Сталина. Не туда орете, ребятки. Так надо было, чтобы этого не было. Орать-то было после войны. Когда я сам слышал своими ушами, 1944 году, вот война кончится, нам Жуков-то обещал, колхоза не будет. Мы будем жить очень хорошо. Уже в землянках-то там были еще на моем участке фронта, жили. Да, сдали победителя, в немецких блиндажах жили. Все остальное было. Обманули. А что было трудно сказать этому горцу, который проспал День Победы 8 мая-то, и сказал всем, да, 9 День Победы будет. Вот мы сегодня не празднуем. В угоду одному человеку. Что тогда трудно было военачальнику сказать? Товарищ, вот так будет победитель жить. Опять загнали нас в тюрьму народу. Опять те же налоги. Та же прошла голодовка, 46-47 год. Все в Германию, все в Югославии, все в Венгрию, все в Чехословакии. А мы опять занимались людоедством. Мы опять отдавали все в угоду того, чтобы они нас защитили. Во имя нападения будущего устроить в Германии, в этом, ну, Западной Европе торжество мировой революции. Они это готовы. В угоду того, что наши дети умирали, все туда. Все туда. Все для них. Все для победы. Не для народа нашего, а для победы для них. Вот почему вот эти отголоски, вот эти осколки, вот эти, так сказать, сидящие осколки в нашем сердце, в нашем сознании. К сожалению, сегодня русский народ об этом не думает, а только кричит: наркоту давай, дискотеку, давай пиво, все давай. Я беру по молодежи, и вам опять буду жаловаться. Школьники ваши учатся с 7 класса, высших в церковь они не ходят. А сказал наш русский художник Перов, напоминаю вам, если русский человек не ходит в церковь, он не русский. Вот самое страшное для Запада сегодня – убить понятие русского человека. Убить православие в его сознании, что ты не православный, что ты тупой, что ты не победитель. Когда кричат, тушенка американская победила в той войне. И слушаем, и соглашаемся, и трепещем, и говорим, да, действительно, они нам помогли. Уж насчет помощи, уж я живой свидетель, в то время я знаю, чем помогали. Если бы не дух русского человека, который дал нам тогда еще, это русские бабушки, стоя с иконами, когда нас в 41 году освобождали, в Тульской области, в часть Орловской, с иконами, и шла колонна на фронт. Из этой толпы только один пришел, икону поцеловал. Мы боялись Богу показать, что мы верующие, потому что политработники, СМЕРШ, заградотряд шел за спиной каждого из нас. И так были воспитаны мы в духе полной преданности идеи Ленина и Сталина. Зато мы отдали, как сегодня говорят с телевизором. Мы не знаем, сколько мы заплатили жизни в это прошедшее время войны. Да ладно, было горькое время, было трудное время. Вот я сегодня обращаюсь к вам, чтобы вы, дети 21 века, не повторяли ошибок 20 века. Учитесь горю, учитесь страданию, учитесь пониманию тому, что надо делать, чем заниматься во имя нашей России. Как ее поднять? Не кричать, не топтать, не соглашаться, что нас сегодня плюет. А это им надо, потому что ясно понимаю то, что я бросил бочку меда, маленькую каплю дегтя, она и будет легким пахнуть. Так я сказал, да, действительно, ах, американцы, да, действительно, мы плохие, да, действительно, что, смотрите, в Чечне так, все это, забывая о том, что за все надо платить нам. Мы после войны распустились, наступило время платы, а вернее время отсева. Тех христиан, кто приносит зло, ни сегодня, ни завтра, время наступит, за все надо платить. Я беру по себе. Я жил на передовой 1.5 года. Каждый день бомбежки советскими самолетами, 10 раз в день больше. А 13 июля 1943 года, с 9 вечера до 5 утра, беспрерывающие по 300, по 500 самолетов, а город тот, какой маленький был, знаете. За что наше? Я жил, здоровый остался. Я молился Богу. Я жил храмом Божьим. Я получил благодать практически в молитве со своим тогдашним скорбящим, Бога не предавшим русским народом. Они были сожженные, они были прожженные, они были голодные, но несли в церковь. А сегодня заевшийся россиянин, перепившийся пивом, прокуренный наркотой, кричат: ты мне спасай, ты мне давай, ты мне лечи. Он хочет лечиться. Не хочет, то да, Бог убирает его. В земле хватит всех здоровья, всех сорвем, хватит земли. И за наши грехи попускается и болячки. Бессильно любовь или касса, пусть она стоит $1000 или больше, как сейчас заграничные, а заграничные нам ничего не помогает. Вот и мы принимаем те лекарства оттуда, они и зомбированные. И потом поймите, для русской души, для наших генов они не годятся. И они именно генетически, поймите глубоко, вы знаете, люди умные, убивают нас генетически, чтобы код русского человека был нарушен, чтобы его надо изничтожить, а потом наш, как котят, заворотник и топить надо. Оно так и будет, потому что молодежи нет. Потому что вы видите, как она орёт, идёт нахально все это. Не понимая ничего святого. Да и постомок не было прошедшего. Им не понять, что старики мы с вами делаем сегодня. Куда это идут, они чего-то не орут, кого-то там прославляют и прочие безумные слова. Вот эта зараза, которая говорилась, что мы гибнем, что армия гибнет. Ребята, я повторяю, нет. Она не погибнет до того момента, если русский человек обратится к Богу. Если адмиралы, кто руководит флотами, если начальники училищ поймут, что они обязаны возрождать духовную силу, ни училища не ставить ночные клубы, пивные бары у ворот училища, предлагая молодежь, если не поймут, что это грех, то тогда будет хорошо. А так, ребята, нас показали, Индонезия показала нам. А почему нет гарантии, что к нам Балтийское море не взбесится, не навалится волной 20-метровой? Где гарантия? Колыхнется, колыхнется. Все, пощада. Почему наш Невас опять не пойдет? Почему? Кто знает, никто не знает. Никакие приборы об этом не скажут, а только мы знаем и понимаем. За грехи надо платить. Забыли Бога, получите. Отошли от Бога, получите. Так сказать, вы считаете, с Богом не торгуются. А Богу молятся, Богу верят. Бога чтят и живут по законам, как Бог нас влиял. Поэтому я вам напомнил, как страдали с той далекой поры. Я 60 лет с радостью встретил 17-летнюю юношу. Радость победы. Но я в этой бойне, я нашел Бога. Я пришел к Богу. Я живу с Богом всю свои 60 лет сознательно с Богом. И вас об этом учу. Станьте ближе к Богу. Будьте ближе к Богу. Все свои страсти житейские, ах, я хочу, ах, мне надо, оставьте за порогом храма. Оживите по-христиански. Думайте не о себе, что я хочу, а яко не наказуемо всегда гордость, а что надо для Матери России, а что вера, молитва, храм Божий и легко доступна для каждого человека, у кого есть голова на плечах, а не чугун без картошки. Надо думать головой, и думать русским сердцем. И смотреть, что было с нами 300 лет назад, что было с нами 60 лет назад, что с нами произошло в конце 20 века. Все обещания, все желания тогда это ГПЧК уничтожить, все. Зря Союз не развалился. Мы сегодня видим, как наши братья по оружию не признаем России, какая-то Грузия, какая-то Прибалтика. Я считаю, думаю, что, ребята, не взрывайтесь. Палка о двух концах. Я боюсь этого. Бог есть, а Бог поругая не бывает. Поэтому надо все силы напрячь, все силы, силы направить на то, чтобы верою, молитвою поднять нашу Святую Русь, чтобы наше поколение, ваших уже детей, я не доживу, не забыло то страшное по время, которое мы жили. Что мы бы они знали, что они не формально почитали День Победы, а поминали со скорбью сердца, со слезами в нашем сознании. Вот, родные, подумайте об этом, не думайте. Бог знает о России Матери все, она наша правительница пречистая, она нам дала, Бог, самый богатый, вчера это Бур сказал, какая большая территория у вас, а какие вы богатые, он сказал. То есть дал, намекнул нас, не обманывайте, а то мы у вас ее оттяпаем, если будете. Так что подумайте об этом, и детей об этом учите. Хотя школа сегодня об этом не учит, все на американцев. Вот они, янки, а мы-то не то. Так что вот не подумайте, флот не погибнет, ракетчики не подведут, где надо, кого надо, где направить, куда посмотреть. Там Можайская, Можайка, она он полный топор, держит, похоронится сухим, все, но а флот Курасай нас поддержит. Когда будет дан приказ, все, родные, с праздник вас Днем Победы. Вот посмотрите. Наш долг людей православных к нашим погибшим не по своей воле гражданам города. Вы можете прочитать, что мы написали, и чтоб они, вечно живущие в наших сердцах, они знали то, что действительно никто не забыт и ничто не забыто. Мы не бросаем слов на ветер, мы пред ними не отчитываемся одной гвоздикой, одним кивком головой, в шапке, небрежно проходя мимо их захоронения. Мы православные, мы русские люди, а русские люди всегда. Трагические дни гибели наших россиян, всегда их память увековечивали. Святые, животворящие Христом Господним, напоминая потомкам, смотрите, где они лежат. Они лежат под святым крестом Господним. Как символ нашего и страдания, и символ нашего восхищения. Без креста не было бы креста, без креста мы бы и не познали Бога. И поэтому, помимо слов, которых мы так много наслушались, так давайте-ка, как положено и должно, помолимся нашей верующей христианской молитве, чтобы они, не по нашей вине умученные, но вечно живущие в наших сердцах, увидели нашу молитву, нашу им любовь, что мы действительно здесь написали. Молимся и помним. Вот девиз, мы молимся и помним. И благодарные мы с вами жители. Помолимся, Миша. Наши дорогие моряки, которые не изменяют традицию посещать место своих боевых друзей и товарищей. Но мы сегодня пришли на особое место. Место, где по человеческой воле, не по Божьей, люди погибли. Зачем, для чего, пусть с нами-то. Вот. Для чего не нам судить. А наш долг российский сделать соответствующий вывод. Вывод того, что сектор и состояние, поведение, взгляда человека на жизнь, оно должно быть не моем гордом я, что мне подвластна техника, мне подвластна стихия, мне все подвластно. Увы, ребята. И что происходит страшное? Чем ближе к дому, тем больше совершается трагедия. Так погиб Титаник, так отошел наш Курск. Но в этот день, и пасхальный, в этот день памяти 60-летия Победы, мы давайте помолимся нашему Владимиру Тихоновичу, которого я знал живым, которого я очень любил, и он любил меня за ту русскую душу, действительно настоящий русский православный человек. Он жил в то трудное время Ведяева, но это не мне судить. Важно то, что остался вечным, преданным штурманом, помощником командира лодки в том походе. И прошло время, мы действительно скажем, что действительно к нему не заросла народная тропа. Володя, ты видишь, здесь стоят твои друзья. Я не оговорился, что ты видишь, потому что Бог не из мертвых, а Бог не из живых. Мы живы не только, что это оболочка у нас, есть душа, есть у нас и совесть, которая нам напоминает о том телесном ранении, страдании, но о душе, что наступит время, мы все отойдем в иную жизнь. Вот ты нам скажешь, пред Богом, спасибо вам, живущие после меня на земле, что вы меня помнили, что вы за меня молились, то, что я не ушел из вашего сердца, и особенно в эти дни мы помним. Так давайте, спасибо, что вас сегодня собралось больше, чем вчера, но это все наши русские православные люди. Помолимся где лежащих. И пусть наша молитва напомнит тем, кто сегодня, кого нет среди нас, в этом захоронении, а не зовут, чтобы прийти сюда, не откупиться одной гвоздикой, а постоять и подумать, за что. Мы принесли здесь вот наш местного ото всех подарок, венок. Так, господин вице-адмирал, так, спасибо. Вот, красное бессмертие, белая жизнь, чистая жизнь. Помолимся.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.